Сегодняшний американский час откроет наша с Соломоном Волковым традиционная рубрика «Диалог на Бродвее». Соломон, как всегда, о чем говорят на Бродвее?
Главной сенсацией последнего времени был дебют в Карнеги-холле замечательного пианиста из России Даниила Трифонова, победителя последнего 14-го конкурса Чайковского. Он выступил в рамках фестиваля, который проходил Карнеги-холл Чайковский в Петербурге, где под управлением Гергиева и в исполнении оркестра Мариинского театра прозвучали все 6 симфоний Чайковского. И был отдельный концерт специальный, где Даниил Трифонов солировал, опять-таки Гергиев дирижировал оркестром Мариинского театра, первым фортепианным концертом Чайковского. И это было единственное, кстати, произведение Чайковского, которое в свое время, 120 лет тому назад, когда Карнеги-холл открывался, а именно этому юбилею было посвящено все это событие, прозвучало тогда.
То есть Чайковский вернулся в Карнеги-холл?
Да.
И это тот самый, конечно, концерт, который играл Ван Клиберн, знаменитый.
Да. Что же можно сказать о Трифонове? Это чрезвычайно одаренный молодой артист, у которого огромные технические возможности, который обладает тонкой музыкальностью и, что немаловажно, романтическая внешность. Ему 20 лет, он высокий, стройный, бледный, с длинными волосами. Аудитория была в полном восторге, устроил ему овацию. И это прекрасно, что и у молодого поколения появился новый кумир, потому что каждому следующему поколению нужен свой кумир своего возраста. Но и для старших слушателей это тоже важно. Тоже требуется периодическое обновление. Оно всегда должно приветствоваться.
Соломон, а как он прочитал Чайковского? Что нового было в его интерпретации?
Вот тут я, к сожалению, не могу сказать вам, что его прочтение Чайковского было, скажем, сенсацией, сопоставимой с новым прочтением Чайковского, которое предложил в свое время Клевер, или в более позднее время с тем незабываемым впечатлением, которое произвела абсолютно новаторская интерпретация Михаила Плетнева, тоже одного из победителей конкурсов Чайковского в прошлом. Вы знаете, когда я услышал Плетнева, я подумал, что, в общем, советская власть должна кончиться. Такого значения.
Почему? Что такого вы услышали?
Потому что я вдруг услышал дореволюционный как бы подход. То есть я не знаю, на самом деле, какой был по-настоящему дореволюционный подход. Я могу судить, предположим, по интерпретациям Константина Игумнова, которые были записаны, как это приблизительно звучало. Но как бы Плетнев вернул в своей интерпретации Чайковского старую Россию, которая казалась нам утерянной. Помните это? «Замело тебя снегом, Россия». Так вот, она в исполнении Плетнева как бы оттаяла. И ожила, как в сказке Андерсена. И это было ошеломляющее впечатление. Относительно Трифонова я могу сказать, что он прекрасно и музыкально все исполняет, но немножко в таком традиционном ключе. То есть у Чайковского он играет, в общем, как все играют сейчас Чайковского. Шуман он играет, как все играют сейчас. Шопена он тоже играет так, как вот сейчас принято играть Шопена. То есть он не ломает нашего представления о Шопене так, как его поломал юный Женя Кисин, когда я впервые услышал его запись в двух фортепианных концертах Шопена. Но посмотрим, он чрезвычайно еще молод.
Соломон, скажите, а если уж мы говорим о звездах, что получится, если мы сравним его с китайской звездой, с Лан Ланом?
Лан Лан на сегодняшний момент является представителем великой державы на музыкальной сцене. Он олицетворяет собой современный Китай по многим параметрам. Молодость, напор, динамизм, стремление к космополитизму. То есть Китай принял Лан Лана как свой символ. Примет ли Россия современная Трифонова как свой символ, это мы увидим.
Вы знаете, еще одна интересная деталь. Дело в том, что и Трифонова, и Лан Ланя объединяет то обстоятельство, что они оба учились в Америке, не так ли?
Ну, то есть Лан Лан является китайско-американским пианистом, и в этом смысле и Трифонов тоже является русско-американским пианистом. Он несколько лет последних занимался в Кливленде. И это тоже накладывает отпечаток на его интерпретации. Мне кажется, что, может быть, вот это некоторая обтекаемость, которую я вот замечаю в его игре, при том, что у него, как многие отмечают, сказочное прикосновение к клавиатуре, но все-таки вот этот элемент вот такой американской сдержанности уже присутствует. Кому-то это нравится, кто-то может к этому относиться со скептицизмом, но перед нами, безусловно, некий очень интересный и многообещающий гибрид. Ютуб переполнен интерпретациями Трифонова, и сейчас всякий может ознакомиться с тем, как он исполняет первый фортепианный концерт Чайковского.
обсуждали Барышникова в прошлой нашей передаче, но о Барышникове говорят вновь, для того есть хороший повод. Барышников передал свой архив. Это, по-моему, крайне интересная тема.
Интервью, действительно, которое Барышников дал в «Нью-Йорк Таймс» в связи вот с этой передачей архива в Нью-Йоркскую публичную библиотеку сценических искусств. Его спросили, продал ли он этот архив. На что он ответил, по-моему, приказ. Он сказал, продавать свою жизнь... Так я это делаю все время на сцене. Зачем? Прекрасный ответ. Для Барышникова это необычайно открытый и прямой и искренний ответ. Нетипичный для него. И еще одно замечание Барышникова по поводу вот этой коллекции, которую он подарил в библиотеке. Там, в частности, 650 видео, начиная с 11-летнего Миши, который показан в Риге, в балетной школе, вместе с тоже мальчиком другим по имени Александр Годунов. И сокровище в этой коллекции видео неописуемое. Там и Баланчин с ним репетирует, и Марта Грэм, и Джером Робинс. То есть все звезды американской хореографии. И, как справедливо замечает Барышников, это будет таким хорошим учебным пособием для молодых американских танцовщиков.
Соломон, а что от балета может остаться в архиве? Ну вот, вот это видео может дать представление о том, что такое балет? Насколько балет поддается вообще архивизации?
Вы знаете, мы сейчас, как говорится, дрожью душевной смотрим на сохранившиеся какие-то отрывочки танцующей Анны Павловой. Если бы их не было, мы вообще бы не понимали, о чем идет речь. И даже вот по этим отрывочкам и кусочкам, из которых состоит коллекция Барышникова, можно составить представление о том, как он рос, как он формировался, что он при этом делал. Это абсолютно бесценный исторический материал. А там также переписка его, всяческие документы. Очень интересный документ, например, где Государственный департамент информирует Барышникова, что он не может ему гарантировать его свободу и безопасность, если он пожелает посетить Советский Союз после того, как Барышников стал невозвращенцем. Это же тоже бесценный исторический документ. То есть, действительно, Барышников отдал сейчас на всеобщее рассмотрение всю свою жизнь. Он, кстати, ожидает, что только каталогизация вот этой коллекции видео займет несколько лет. И он тоже заметил несколько меланхолично, но, по-моему, очень справедливо, и мы с вами, Саша, его Барышникову эмоцию сейчас понимаем. В первую половину жизни, сказал Барышников, ты собираешь вещи, а во вторую избавляешься от них. И Барышников хочет как бы закрепить свое место в культурной жизни Нью-Йорка. И город Нью-Йорк это тоже с благодарностью видит, понимает и принимает. И таким ответным жестом со стороны города является недавнее вручение Барышникову самой престижной культурной награды Нью-Йорка – медали Генделя.
Соломон, а почему именно Генделя медаль? Почему такая странная награда?
Вы знаете, вот такова традиция.
И мне тут Генделя? Генделя в Лондоне, я понимаю.
Да, мне это очень нравится. Когда-то. Медаль Генделя, по-моему, это замечательно звучащее словосочетание.
И а литерация там есть, идея. А смысла не очень.
Прекрасная идея. И вместе с Барышниковым эту медаль Генделя получил легендарный американский композитор, работающий в сфере мюзиклов, Стивен Сондхайм. И одной из лучших песен Сондхайма «There Won't Be Trumpets» 1964 года, мы и закончим этот сюжет, исполняет ее Дон Апшоу, фирма «Нонсач».
Or maybe he's a farmer. We What's another day? He has lots of hills to climb. And our hero doesn't come till the nick of time. Don't look for trumpets or whistles tuning to guarantee him.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В эфире рубрика «Диалог на Бродвее», в которой мы с Соломоном Волковым обсуждаем новости культурной жизни.
Прокофьев и Русская Америка.
Сегодня, Саша, я хотел поговорить не о том, что Прокофьев дал Америке как авангардный композитор, и не о том, как Америка встретила произведение Прокофьева, мы об этом говорили уже достаточно, а я хотел бы обратить внимание на то, как Прокофьев воспринимал американскую музыку современную ему, и в частности, как он относился к джазу и к одному из ведущих, если не главному американскому композитору, работавшему в джазовой идиоме, это Джорджу Гершвину. О том, что думал Прокофьев о джазе, мне кажется, лучше всего свидетельствует статья, которую он написал специально для журнала «Интернациональная литература» в 1939 году. Помните, Саша, этот журнал?
Как же, это журнал, который предшествовал иностранной литературе, он знаменит тем, что в нем напечатаны были первые опыты перевода Улисса Джойса, который сделал замечательный переводчик Стенич, погибший в застенках НКВД.
Так вот, Прокофьев в этой статье говорит о джазе следующее. Очень любопытные наблюдения. У него, замечу, у Прокофьева была солидная коллекция джаза, по свидетельству родных, что-то около 100 записей. Это не так мало. Так что ж он знал, о чем говорит. Так вот, Прокофьев рассуждает о джазе следующим образом. Он говорит, что джаз сложился из многих элементов, в частности, богато синкопированный ритм негритянского происхождения, затем мелодические обороты англо-американской народной песни, но также, замечает Прокофьев, танцевально-кабаретные завывания, аналогичные нашей цыганщине. Конец цитаты. Тут я замечу в скобках, Саша, что Прокофьев, в отличие от Шостаковича, например, который признавал, как он сам говорил, всю музыку от Баха до Офенбаха, так сказать, и в частности, ему очень понравился когда-то и «Jesus Christ Superstar», и «Скрипач на крыше», мюзикл. У него были очень, в этом смысле, либеральные вкусы. Прокофьев был совсем не такой. Прокофьев был пурист. И когда он сочинял свой балет «Каменный цветок», то нужна была цыганская музыка по сюжету там. А он никак, как-то у него это не получалось. И к нему приехал специально аккомпаниатор из Большого театра играть ему образцы цыганщины. Приехал на дачу Прокофьева в Николиной горе. Так Прокофьев затворил окна, сказав, что он не может допустить, чтобы подобные звуки неслись с дачи Прокофьева. Так что, когда он говорит о цыганщине, то это отнюдь не благоприятное для джаза сравнение. И продолжает Прокофьев, многих серьезных музыкантов джаз отталкивает, других интересует. Я думаю, дело зависит от того, какой элемент из перечисленных мною выделить. Если элемент пошлости, то джаз назойлив и отвратителен. Если же взять лучшее по линии ритма, мелодики и инструментовки, то можно найти большие богатства. И в частности, Прокофьев отмечает особые оркестровые эффекты, свойственные аранжировкам джазовым. И также вот тот факт, что джазовые трубачи, тромбонисты, кларнетисты и ударники в техническом отношении гораздо более продвинутые, чем оркестранты из симфонических коллективов. То есть, как бы Прокофьев с завистью смотрел на технические возможности джазовых музыкантов. И заканчивает Прокофьев так. «У нас часто думают, что джазовый оркестр – это непременно нечто крикливое, от чего лопают барабанные перепонки. Как раз наоборот, лучшие джазовые коллективы культивируют тончайшее пианиссимо». Это тоже, кстати, мечта Прокофьева, потому что, когда он сочинил свою «Ромео и Джульетту», у него была там очень тонкая оркестровка, танцовщики жаловались, что они ее не слышат, эту музыку. Ее переоркестровали и, естественно, при этом огрубили авторский оригинал. Так что, видите, у него подход к джазу одновременно заинтересованный, но и скептический. И я могу сказать, что, в отличие, скажем, от Стравинского, Прокофьев ничего из джаза не почерпнул, насколько я понимаю, насколько мне известно музыка Прокофьева. И вот это отношение к джазу прокофьевское не смог переломить даже Гершвин, который, как мы знаем, приходил к Прокофьеву, играл ему свой фортепианный концерт и какие-то другие сочинения, в частности, рапсодию в стиле блюз. И Прокофьев похвалил какие-то находки Гершвина, но в целом отнесся к его попыткам работать в области академической музыки, он отнесся скорее скептически, сказав, что сейчас в Америке чувствуется огромная жажда создать свою американскую музыку, я бы сказал, тоска по композитору. Это, кстати, тоже очень тонкое замечание, хочу я отметить. И уже Прокофьев эту статью в 1939 году писал, когда Гершвин умер уже, в 1937 году ему было всего 38 лет. Он написал так про кофе. Гершвин обладал большим талантом, но его прошлое в легкой музыке было камнем на его шее. Для работы в области симфонической музыки он никак не мог найти нужного критерия. Гершвин так долго работал над музыкой сомнительного вкуса, что и в серьезных вещах нечаянно срывался на какой-нибудь мотивчик плоховатого стиля. У Гершвина, заключает Прокофьев, были большие шансы стать долгожданной звездой американской музыки. Но, к сожалению, смерть слишком рано унесла этого интересного человека.
Это, конечно, жутко слушать, потому что Гершвин успел все-таки создать национальную оперу, и он и был тем самым композитором, которого ждала Америка.
Ну вот, видите, вот скептическое отношение Прокофьева к этому ко всему помешало ему адекватно оценить Гершвина. Но у Прокофьева есть одно любопытное замечание, связанное с рапсодией в стиле блюз. Он говорит, что у нас это сочинение наивно именуют «голубой рапсодией». Это неправильно, добавляет педант Прокофьев и знаток английского языка. Это симфония, основанная на блюзовых мотивах. И сейчас мы покажем в исполнении самого Гершвина, это запись 1927 года, и мы можем себе представить, как эту рапсодию сам Гершвин играл Прокофьеву. «Гершвин Rhapsody in Blue», фирма «Нонсач».
Радио